У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире пятая передача, посвященная творчеству Михаила Булгакова. В ней мы обращаемся к мастеру и Маргарите, роману, как многие полагают, мистическому, с чем можно отчасти и согласиться, а можно и поспорить. Ибо хотя мистический-то он мистический, но немногие замечают, что повествование в нем ведется от лица неисправимого, хотя и вправду мистически настроенного мещанина. И эта же обывательская интонация определяет не только стилистику, но и сам событийный ряд романа. Немудренная и пошловатая философия вневременного обывателя нашла у Булгакова не просто своего выразителя, но и вдохновенного, и признаю это, скрипя сердце, весьма талантливого певца. Не по этой ли причине «Мастер и Маргарита», да и другие произведения, столь популярны и в обывательской интеллигентской, и в низовой мещанской среде? Выиграть, например, 100 тысяч, как это удалось мастеру, какого обывателя не посещала эта заветнейшая мечта, которую автор, разделяющий это желание, простодушно реализовывает в тексте? Что уж говорить о так называемом желании жить по-человечески. Термин, который Булгаков неоднократно влагает в уста персонажей, не только «Мастера и Маргариты», но и многих других своих произведений. Но в «Мастере и Маргарите» они наиболее часты и особенно отмечены даже в проходных эпизодах, как, скажем, в происходящем у грибоедовского ресторана разговоре двух приятелей-литераторов, который я процитирую выборочно. Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель, виртуозная штучка. «Умеешь ты жить, Амвросий», — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фома, румяногубому гиганту, золотоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту. «Никакого умения особого у меня нет», — возразил Амвросий, — «а обыкновенное желание жить по-человечески». Конец цитаты. Сколько демагогов пользовались в разное время этим пресловутым желанием обывателя жить по-человечески. Сколько людей было уничтожено только потому, что их желания не ограничивались желанием вкусно поесть и поиметь квартиру побольше, но простирались выше. И тем не менее, к восторженному панегирику одного из них считает своим долгом присоединиться, полностью разделяющей мысли своего персонажа, упомянутого Амвросия, сам Булгаков, дополнив его и своей довольно длинной на эту тему тирадой. «Охо-хо! Да, было-было. Помнят москвичи, старожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки? Дешевка эта, милый Амвросий. А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой. А яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках. А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями. Перепела по-генуэзски. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне, на чистейшей скатерти, тарелочка супа «Принтоньер». Помните, Амвросий? Ну, что же спрашивать? По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, а дупеля, горшнепы, бекасы, вальшнепы по сезону, перепела, кулики, шипящий в горле нарзан и так далее и тому подобное. Вспомним в этой связи также процесс принятия пищи в собачьем сердце, за столом, описание которого напоминает обстановку внутри алтаря при совершении некоего религиозного отправления в языческом храме. Читаем. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой. В серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемуся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Конец цитаты. Но это еще не все, ибо далее следует пространный панегирик еде, провозглашенный устами профессора Преображенского, который не имеет смысла приводить, ибо он, как две капли воды, схож с ранее приводимыми словословиями Амвросия у «Мастера и Маргариты». Конечно, помимо Булгакова и у других писателей мы можем найти подробное и даже любовное описание трапез, совершаемых персонажами. В особенности этим отличались Диккенс, Гоголь, Гончаров, да и красный граф Алексей Толстой, наконец. Но, кажется, никто из них все же не возводит этот акт до степени священнодейства, приобретающего даже некие культовые черты, как это делает Булгаков, восторженно вмешивающийся в это священнодействие со своим авторитетным комментарием. Останавливаюсь я на этом так пространно потому, что в связи с этими повторяющимися панегириками пищевому потреблению, которым до воистину маниакальной одержимости озабочены персонажи только потому, что такая же маниакальная одержимость во всех без исключения случаях присуща и повествователю. В силу этих повторений, ассоциирующемуся и не без оснований с самим автором. Как же расценить в таком случае позицию, или же даже, не будем мелочиться, мировоззрение самого Булгакова? Моему, во всяком случае, сознанию при этих описаниях ассоциативно предстает столь памятный многим инженер Брункс из «12 стульев», с единственной, кажется, срывающейся с его уст фразой «Мусик, готов ли гусик?». Этот, по моему мнению, интеллигентный обыватель и есть булгаковский повествователь, чья интонация часто отражает и интонацию, и даже позицию автора. Причем разделяющая их дистанция, в отличие, например, от неоднозначных взаимоотношений между повествователем и автором в более тонко и более отстраненно выстроенных произведениях Леонида Добычина, у Булгакова часто теряется, а зачастую и вовсе отсутствует. Повторю еще раз то, что уже не раз было сказано. Персонажи Булгакова живут какой-то стихийно-физиологической, очень далекой от духовности жизнью. Их рефлексы напоминают рефлексы первобытных людей. Умолчим уж о толпе обывателей, переполняющих его самый известный роман, из которых наиболее показательна в этом плане «Чума Аннушка», в особенности в истории с узелком с подковкой. Но мало чем отличается от нее и рафинированная красавица Маргарита Николаевна, которая в разных эпизодах то оскаливается от ярости, то испускает хищный задушенный вопль, то, здесь я уже впрямую цитирую Булгакова, шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая «Знай, ведьму, знай!», вцепилась в лицо Алозия Магарыча когтями. Конец цитаты. В особенности полно выявляет свою суть Маргарита Николаевна при разгроме квартиры Латунского. Тем более, что здесь за ней никто не наблюдает, а следовательно, можно не сдерживать себя и быть самой собой. Ведь ведьмой, добавлю к слову, она была и до встречи с Воландом, и он, наперечет знающий своих, по этой, собственно, причине и выбрал ее королевой своего большого бала. Вспомним, что вовлечение Маргариты в бесовскую кампанию начинается с мысленно произнесенной ею тирады. «Ах, право дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет». Можно, правда, подумать, что упомянутый Маргаритой персонаж просто воспользовался ее оговоркой, чтобы заполучить ее, а заодно и ее возлюбленного в свои сети. «Но! Черт все устроит», — говорит себе далее Маргарита. И как я счастлива, что вступила в сделку с ним. Напомню также и о том, что подаренный Азазелла бесовской крем вызывает у героини радость весьма своеобразного рода. Цитирую. «В тиране изменили ее не только внешне. Теперь в ней, во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего». Конец цитаты. И далее мы можем увидеть, в чем и для чего используется эта обретенная свобода. Прежде всего, как водится, в разрушении. Приведу описание разгрома в квартире критика Латунского.
Нагая и невидимая, Летунья сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставшая, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться. В ванной страшно гудела вода, и в кухне тоже. «Кажется, уже полилась на пол», — подумала Маргарита и добавила вслух. «Однако рассиживаться нечего». Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Затем, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушения, которые она производила, доставляли ей жгучее удовольствие, но при этом все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать, что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями.
А теперь представим себе, как отнесся бы сам автор, явно наслаждающийся здесь действиями своей героини, если бы разгром происходил не в квартире прототипа, допекшего его в жизни врага, а в его собственной. Но как раз это, помня его трепетнейшую любовь, чтобы не сказать страсть к своей личной собственности, страшно даже представить. Да и его почитателей-единомышленников, наверняка отличающихся подобными свойствами, кстати сказать, тоже. Но для Булгакова личный враг во всех смыслах перестает быть человеком. Отмечу в этой связи какую-то ненормальную страсть его к описанию именно разрушений, что, кстати, роднит его со столь презираемыми им советскими писателями тех лет. И не только писателями, идеальным постановщиком этих сцен в кино – мог бы выступить тоже отличающийся вышеуказанными свойствами Сергей Эйзенштейн, аналогичные изображения в фильмах которого оборачиваются вообще уже какими-то сладострастными культовыми извращениями. И сладострастие это объясняется, очевидно, наслаждением от разрушения того, что дорого. Другими словами, сочетанием патологической любви к потребительско-вещевой стороне личного мира и патологической же ненависти к чужой, которая автор никак не может привести в равновесие. Отсюда срывание в хаос. Отсюда же вечная недостаточность тех разрушений, которые производятся, и вечное же желание новых. И так до бесконечности. Ибо желания, порожденные дьявольским свойством, никогда не производили и не произведут чувства удовлетворения. Все это, казалось бы, плохо сочетается с общеизвестными декларациями Булгакова насчет хранения устоев. Но противоречие исчезнет, если мы вспомним о присущем ему чувстве мести в наивысшей, какой только можно себе представить степени, развитой у Булгакова, который на протяжении всей своей жизни составлял список врагов, с тайной, быть может, мечтой когда-нибудь им отомстить. Более того, этот список перечитывался им до самой смерти. Смерть Булгакова, к слову, последовавшая в прощенное воскресенье, не для того ли была послана именно в этот день, чтобы избавить его за гробом от этой очень опасной для души страсти? Но Булгаков, никого и никому ничего не простивший даже в этот последний, не случайно выпавший день, перенес ее и в жизнь вечную. Естественно, что эти и подобные мировоззренческие взгляды воинствующего обывателя – наиболее полно выразились в итоговом и наиболее философском, если это определение хоть как-то приложимо к творчеству Булгакова, романе. Но, наверное, все-таки приложимо, хотя философия эта касается всего лишь быта, а отнюдь не бытия. качестве еще одного весьма показательного примера бездумного и непоследовательного, и, что самое печальное, до сегодняшнего дня близкого обывательскому сознанию бытового философствования Булгакова, можно, скажем, привести также рассуждение профессора Преображенского о русских людях, далее цитата из Булгакова, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не вполне уверенно застегивают свои собственные штаны. Конец цитаты. Профессору Преображенскому, провозглашающему и с большим пафосом эту тираду, а заодно и вложившему ее в профессорские уста автору, похоже, и в голову не приходит, что, грубо говоря, взятое у Запада умение уверенно застегивать европейские штаны породило профессоров Преображенских именно своим дурно понятым европеизмом с его тупой позитивистской беспринципностью, сделавших из добродушных псов-шариков монструозных полиграфов-полиграфовичей, которые рано или поздно должны были направить свою животную энергию в сторону онных профессоров. На этом я прервусь, а свои рассуждения по поводу «Мастера и Маргариты» продолжу в следующей передаче.